Так, слава Богу за все, что он нам дает. Сегодня особенный день, который дал нам Господь Бог. И в первую очередь это то, что связано с откровением. Но особенность этого дня еще в том, что все-таки праздник, который мы празднуем, это рождение Иисуса Христа. Это очень такой противоречивый праздник, труднообъяснимый, потому что где-то в 300-х годах люди начали спорить, в какой именно день он родился. Или же, потому как написано в Библии, или там император Константин хотел другого дня, чтобы соединить с языческими праздниками, чтобы всех как бы удовлетворить, чтобы все были довольны. Но суть вся в том, что Христос родился как личность, еще никого не было на земле, прежде всякой твари. И он, когда пришел на землю, он уже пришел как личность, он просто взял тело. Это было очень трудно людям объяснить, что не родился он родился раньше, потому что физическими глазами они видели, что он родился. И из того, что Господь никогда не делал это праздником, и даже ученики об этом никогда не напоминали, поэтому прошло всего 300 лет, и уже люди не знали, какой конкретный день, когда это было, и они там много спорили, кто это самое прав, кто не прав. Но, тем не менее, мы снова и снова сегодня вспоминаем, что Христос пришел на землю. Он пришел для того, чтобы мы могли иметь жизнь и жизнь с избытком. И если избыток жизни у нас есть, значит, Христос выполнил свою миссию для нас. Если избытка жизни нет у нас, значит, надо ее искать. Надо ее искать и очень усиленно искать. Теперь, раз уже так сегодня пошло наше собрание, то, что говорил Майкл, я могу сказать так. Здесь надо больше времени. Надо больше времени, чтобы вы выслушали все то, что я хочу сказать. И потом будет легче дискутировать, потому что это действительно один из самых таких вопросов, которые атакует сатана. И ничему нельзя верить. Вот я, допустим, слушаю Майкла, да? Это первый человек, кто перечит мне, как бы, говорит наоборот, но у меня нету этому противления, да? И я думаю, а вдруг я не прав, а вдруг что-то, а вдруг как-то в то же время, у меня есть откровения, которые я знаю, что они от Бога, но все равно каждый человек, он со своим духом он работает, и где-то надо притормозить, более внимательно присмотреться и разобраться детально, что происходит, потому что иногда какие-то вещи нужно дополнить, допустим, или показать более яркую картину чего-то. Это очень важные моменты, поэтому я надеюсь, что вы не будете слушать мои слова как какое-то тут перетягивание чего-то, но Здесь очень важно просто не торопиться. Не торопиться. Будем спорить, будем погружаться в это, будут в связи с тем, что мы будем выводить это на свет, скорее всего, мы увидим большие бойки этих демонов, потому что это очень важные вопросы. Тут надо быть готовым ко многим вещам, и ничему не стоит удивляться. Знаете, откровение, которое дал Бог Иисусу Христу, оно от начала, когда началась церковь, и до самого конца. Есть люди, которые говорят, что откровение – это последняя седьмина. Вот что там все как бы и трубы, и печати, когда уже конец времени придет, тогда все это начнет сбываться. На самом деле не так. На самом деле начинается все с того, как Господь поднялся на небо, как Он снял эти печати. Что значит Он увидел? Он увидел какую-то истину. Бог дал ему ее увидеть. Да, он просто снял эти печати, и все, что в планах Бога написано о том, как дальше будет развиваться событие, он это откровение взял у отца, потому что сам снял с них печати. И потом он это все откровение передал Иоанну. И Иоанн уже написал его для нас. И, естественно, когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, что, смотрите, как написано. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Это напиши то, что ты видел, то, что есть, и то, что будет после этого. Это все, это процесс, который занимает все эти 2000 лет. Для меня нет большого, разницы сказать, что это день Господен в том смысле, что, каждому человеку, как я сегодня понял, будет свой последний день в физическом мире, и ты, идешь этим путем, и дойдешь до последнего дня своей жизни, плотской, и перейдешь в духовную жизнь. Этот процесс показан в Писании. Да, совершенно верно, это именно этот процесс. Но здесь надо понимать, что многие люди говорят, что откровение – это последняя седьмина. И они не верят в то, что все откровение написано протяженностью в 2000 лет. И я должен еще раз напомнить, что когда мы говорим о печатях, мы понимаем, что это нечто такое невообразимо великое, что, представьте, все небо находится в каком-то оцепенении. Люди, ничего не знают, и небо ничего не может открыть. И я много, говорит, плакал, прежде чем нашелся один, это Левий из колена Иудина, то есть он сначала должен был пройти через Голгофу, только потом он смог открыть эти все печати, которыми было запечатано то, что Бог запланировал от самого начала. И когда он снял эти все печати, Иоанн это увидел, что там написано, Христос, когда увидел, он сразу послал ангела, чтобы он это все передал Иоанну. Что будет, как будет, и все семь печатей, это очень, такая глубочайшая мысль, которую, я надеюсь, все-таки мы когда-то поймем, что Бог конкретно делал для того, чтобы привести нас к последнему дню. И делал Он, мы знаем, что Ему нужны были люди, которые будут, которые посеют и которые соберут то, что нужно собрать для жатвы. И потом в последние времена Он пошлет тех, которые будут жать. Это все то, что посеяли люди, которые посеяли раньше их. Значит, немножко сложновато мне говорить, но давайте мы поговорим сегодня об книге пророка Даниила, 11 главе. Здесь мы получим немного информации, потому что книга пророка Даниила соединена с книгой Откровения практически на все 100%. И тут, когда читаешь, тут такие какие-то тоже странные слова получаются. Вроде как пришел очень, практически пришел Господь. Так же, как Он описан в Откровении, так и тут Он описан. И Даниил упал тоже как мертвый, когда увидел он его, и не мог даже пошевелиться. Потом его поставили на четвереньки, потом уже набрался сил, он на него руки возлагал уже не сам Господь, а ангелы, поставил его на ноги и очень важное ему откровение дал. И тут смотрите, что здесь написано. Итак, с первого года Дария Медянина я стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии, потом 4-й превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то подымет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным. И не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этого. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его. И вот дальше перечисляются войны. Южный царь, северный царь между собой воюют, и конца края нету. И после этого написано за особенного царя. Вот смотрите, что написано. «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством, и все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, и даже сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени». Потом возбудит силы свои и дух свой им с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим еще больше сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. И пропускаю, здесь очень большая глава. и поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость и запустение. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумляют многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, и плена, и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним притворно. Пропускаю еще. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь», и так далее. И еще пропущу. Ну, в общем-то, на этом остановлюсь. Вот такая глава от Духа Божьего оставлена нам в Священном Писании. И я еще раз говорю, когда ее читаешь, нету никакого даже маленького понятия, о чем здесь идет речь, и при чем тут эти все войны, царь один, царь другой, один против другого. Но когда Бог разъясняет это все, что тут написано, то это очень крайне важные информация, которую нам нужно знать, которую мы должны понять. Ну, начинается с того, что медианин Дарий воцарился, вы знаете, было Вавилонское царство, потом, значит, пришли медиане, завладели этим царством, и народ израильский остался там в рабстве, в этом царстве. И 10 глава Даниила говорит, что он сильно страдал и переживал от этого. Ему было плохо. Он говорит, что я хочу знать, что же должно произойти, как это будет, что будет с народом израильским. И он молился 21 день, молился, не ел хлеба вкусного, и там не умощал себя мастями разными. Ну, короче, ограничил себя и всячески как бы стенал внутри, что мне нужен ответ. Ответа не было. 21 день он отпостился с 1 числа, но только 24 числа он пришел к реке, ну, через 3 дня после того, как он прекратил поститься, он пришел к реке и пришел к нему сам Господь туда, к реке. И там он упал, и там он вообще потерял дар речи. И вот начал он ему объяснять, не сам Господь отошел от него потом, и ангел приступил к нему, и он положил на него руку, он его поднял, ободрил. И он сказал, я готов был к тебе прийти по первому твоему слову, но против меня стоял князь Греции, и я не мог к тебе прийти. Но мне помог Михаил, князь ваш. И когда он мне помог, мы пришли для того, чтобы, ну, дать тебе ответ. И там же он говорит в конце уже, что всем, чем мог, я помогал Даниилу, то есть Михаилу, вот этому князю вашему. И когда уже вот 11 главу читаем, он говорит, что при первом годе царя вот этого я все делал для того, чтобы была помощь Михаилу в том, чтобы, значит, ну, прийти к тебе. И вообще, тот, который стоит за сыном народа твоего, как мы в следующей главе читаем, это, значит, ну, суть здесь какова? Ну, за Михаила я, наверное, позже скажу. Здесь очень много такой важной информации. Я боюсь, чтобы вы меня просто поняли с первого раза, чтобы не так тяжело было потом дальше. Яна, вот видишь, ты меня сбила, и теперь это самое. Для того, чтобы что-то говорить в церкви, надо быть в церкви. Я знаю, но это сейчас, я не могу здесь вот говорить перед всеми, почему я не могу тебе дать даже читать стих. Если есть церковь, в которой есть правила определенные, нет, не всем. Хорошо. Хорошо, вот собрание закончится, прочитаешь стих. Вот. А вот сейчас, когда мы занимаемся служением, должно быть определенное понятие, что после определенных действий человек не может что-то брать и делать в церкви. Ну, если человек, допустим, скажем, 2 года нигде или 3 года нигде в церкви не находится, не имеет никаких отношений с верующими людьми. Вот. Потом он приходит, он хочет что-то рассказать, но это дом Божий, здесь нельзя так. Есть определенные правила, есть определенные порядки, которые мы должны придерживаться. Поэтому без обид. Это очень важные моменты. Я просто это для того, чтобы и вы меня поняли, все остальные, потому что, ну, я считаю, что это очень сложные атаки, они очень... Что? Не понял. Дам сказать, когда закончится собрание. Значит... Да, это тяжело, это очень тяжело, это очень атакует, это очень заходит с тылу, заходит со всех сторон. Но все эти вещи мы выстоим, все пройдем. Мы все равно придем к свету, мы все равно придем к правде. Мы все равно получим ответ на то, что мы ищем. Значит, так. Дарий. Яна, после собрания я тебе дам возможность сказать. Сейчас не мешай, пожалуйста. Не мешай. Для того, чтобы что-то говорить в церкви, нужно быть в церкви. А быть вот, так не бывает. Хорошо. Значит, не буду я, наверное, сильно тут углубляться, объяснять, потому что не тот у меня настрой это делать. Все так сильно, все будоражится. Но мы все равно пробьем эти все вещи. Все равно рано или поздно это будет нашим основанием, нашей веры, и мы увидим... Но то, что действительно тормозит славе Божией явиться в жизнь каждого человека. Одно только скажу. Вот просто своим языком расскажу. Значит, что случилось с этим Медоперсидским царством? Вышло, как я прочитал, 4 царя. Сначала было 3 царя, потом появился 4-й, который был сильно разбогател и пошел войной против царя греческого. А греческий царь, он настолько был, ну, такой воинственный, что он победил 250 тысяч, которые были у царя персидского, там какими-то 40 тысячами людей. И получается то, что этот греческий царь, который победил, ну, мы знаем, что сначала Медоперская была империя, потом пришла греческая империя, и греческий царь, это был Александр Македонский, он когда поднялся, когда завоевал этот весь мир, он в 33 года умер, и царство его разделилось на 4 царства. И причем не из его семьи, а просто военачальники его, каждый взял себе кусок и сделался царем. И там появилось 4 царства, и дальше написано за 2 царства из этих 4. Одно северное, другое южное. И эти 2 царства ввели постоянную войну между собой. Они вот, если вы будете читать эту главу, как специально, вот один усиляется, северный усиляется, идет войной на южного. Побил его, побил, побил, ушел назад, южный усиляется, идет на северного. И тоже бьет его, как только может, и вот постоянно, а потом вообще в конце пришел такой негодный, который вот презренный такой, ему даже не воздали никаких царских почестей, он пришел ну, хитростью и взял это царство и потом такого натворил, что даже этого, как он там, завет... Даже ну, короче, человека, который в завете Божьем, он его даже убил. Вот. Значит, вот эта вот вся война, представьте себе, Южное царство и Северное царство, а посередине них Палестина, евреи. И Южное царство, которое получил один из этих князей, это было, был Египет и вся территория Египта, а Северное царство – это Сирия. И вот между Сирией и Египтом, значит, Палестина. Палестина принадлежала в то время северному царю. И вот эти 2 царя постоянно выходили на войну друг с другом. Они, значит, воевали на территории Палестины. И еврейское государство просто изничтожалось. Они, раз этот усилился, пошел войной на это. Только закончилась война, этот усиляется, идет войной на это. И обои, они встречаются на точке соприкосновения, там, где Израиль. И вот эта вот постоянная война, это все видел Даниил, ну, что будет с его народом во время вот этих 70 седьмин, которые мы разбирали. И вот эти 70 седьмин, то были в Вавилоне в плене, Потом медоперсы взяли их в плен. Потом медоперсы их отпустили домой в Палестину, чтобы они строили там храм. Потом они начинают воевать с Сирией, с Египтом. И воюют настолько сильно, что, значит, просто уничтожают евреев совершенно. Когда закончилось это все тем, что вышел такой царь, последний вот северный царь, это был, значит, царь, которому не было никаких равных. Это Антиох Эпифан такой был царь, который возненавидел евреев так сильно, хотя они были в его государстве, но он хотел их сделать греками, чтобы они приняли греческие порядки, законы, а евреи никак не соглашались. И он так их возненавидел, что он пришел в Иерусалим, значит, ну, во-первых, убил сразу 40 тысяч человек, мужчин, 40 тысяч забрал в плен к себе, и там все разбил, зашел в храм, значит, в храме что он сделал? Он принес свинью на жертвенник, он, значит, заставил всех евреев, которые там священники, первосвященники, приносить свиней на жертвенники в святое святых. Вы знаете, что туда не мог заходить никто, только первосвященник раз в год. И если этот первосвященник будет с каким-то грехом, он мог умереть там в святое святых. Он туда, в святое святых, поставил идола Зевса, вот этот Антиох. И этот идол, и заставлял всех евреев молиться этому идолу, там, в святое святых. Он забрызгал кровью свиней все стены храма, все полностью. И под страхом смерти запретил евреям молиться ихнему Богу, только Зевсу. И часть евреев, которые, значит, такие были лояльные к нему, они это приняли, и, в общем-то, он, во-первых, убил первосвященника, и потом первосвященнический сан продал там другому человеку за деньги, и тот уже первосвященник уже кадил другим богам, там страшное творилось. Это после этого, вот когда вы читаете книгу Маковеев, если у кого-то есть, я знаю, Вова ее читает часто, так вот книга Маковеев как раз отчасти там рассказывает эту всю историю, а еще Иосиф Флавий, это историк того времени, она дошла до нашего времени, это вся история со всеми именами. У меня даже есть две картинки. Я нашел, ну, тех царей, которые там один за одним были. В подтверждение всей этой 11 главы Даниила. Так вот, евреям приходилось крайне туго. Но когда пришел этот человек, который... Я уверен, он просто как, знаете, как Моисей вот был, он как был преобраз Христа. Или там Иосиф тоже был как преобраз Христа. Так вот этот вот был преобразом Антихриста. И он описан для того, чтобы могли понять, что это будет за личность, как он будет себя вести, что он будет делать, как это все будет разворачиваться. Я думаю, что, ну, может быть, в среду, может быть, в другие разы я смогу это более популярно объяснить. Но сегодня просто хочу сказать, что действительно есть вещи, которые давно уже известны. И сатана будет работать точно по заданной ему схеме, и антихрист, и все то, что будет твориться, происходить, оно будет происходить потому, как это уже даже в преобразах описано. И читая историю этого Антиоха, можно увидеть там, как действительно мерзость и запустение на святом месте, и часть войска, и все это говорил Христос, что это будет еще раз, что это все придет к своему тоже логическому концу. Значит, есть такое мнение, что Христос, знаете, как будто зачем ты так вот с евреями поступаешь? Мучается, плен закончился, и Даниил так сильно за свой народ переживает и молится, что же дальше будет? Он говорит, а еще хуже будет. Это вообще будет, лучше бы вы в плену там жили, в этом самом Вавилоне, чем вот сейчас вы построите опять свой храм и начнете вроде жертвы приносить все, и тут придет этот нечестивый царь и такое будет вытворять. Знаете, я, наверное, перейду к более простым вещам, потому что мне трудно сосредоточиться на этих всех откровениях. Но хочу сказать, что мы их все равно возьмем. Как бы ни было тяжело, что бы ни было, мы будем обладать ими. Обладая светом, мы будем обладать возможностью противостоять всему тому, что дьявол пытается строить в нашей жизни. И никуда не денется сила тьмы, потому что мы решили в своих сердцах, что Бог должен быть прославлен так, как Он достоин. И все, что заработали наши отцы, все, что заработали потомки, которые сеяли, все те драгоценности, которые люди своей кровью, своими смертями приобрели для нас, мы их возьмем. Они будут в наших руках, и победа будет за нами. Действительно, когда Христос был искушаем в пустыне, сатана ему сказал: «Если ты мне поклонишься, я тебе отдам все эти царства, они все принадлежат мне». Вы знаете, 500 лет до Рождества Христова началось это 70 седьмин, которое полностью погрузило весь мир во власть дьявола. Один зверь за другим выходил и контролировал все. И когда пришел Иисус Христос, римская власть практически обладала всей землей. И полностью все царства были подчинены зверю. И потому сатана говорил, они все мне принадлежат. А Бог в это время, говорит Писание, видения были редки и пророчества нечасты. Пророков не было. Последний Малахия, и все, и все 500 лет пророчества нету, людей помазанных нету, и ужасные беды на народ израильский со всех сторон. Просто даже представить очень трудно. Вот представьте себе, вот усиляется один, там сколько проходит, в некоторых местах вообще только ушел, казалось бы, победил, ушел. Буквально 2 года проходит, этот выходит и начинает опять войну. И вот они все сталкиваются там у евреев. И просто, ну, времена тяжкие, абсолютно тяжкие времена, которые закончились крайне тяжкими временами. Был осквернен храм, были унижены все религиозные чувства, которые были у евреев. И в конце концов пришли римляне и разрушили этот храм, и разогнали евреев по всему миру. И Даниил говорит, это 69 седьмин, чтобы были заглажены ваши преступления, и чтобы был запечатан вот в половине седьмины будет запечатан пророк и видение. Что значит, что Моисеево служение для евреев закончится или упадет эта завеса, и их глаза откроются на Иисуса Христа только по истечении первой половины седьмины последней. И евреи будут иметь особое отношение к Евангелию Царствия. Почему? Потому что действительно за этим стоит Михаил, их князь. Он за этим стоит. И когда мы 12 главу начинаем читать, мы понимаем, что 12 глава уже конкретно о 7-й, последней седьмине, которую Бог отмерил народу израильскому. Это когда восстанет этот князь, и когда наступят времена еще тяжелее, которые вообще никогда не были на земле. И многие очистятся, убелятся и приготовлены будут. Слышите, они будут приготовлены, потому что они уразумеют, что на самом деле Бог хочет. И откровение – это как раз то, чтобы люди уразумели и поняли, что и как Бог будет делать в этом мире в это последнее время. Все, что происходит, все происходит по Его изволению. Знаете, один человек сказал, это лично у меня был случай, он говорит, я просто разговариваю, он говорит, да, я вот ходил там в ветеринарную лечебницу этого самого, собаку свою кастрировал там, что-то там рассказывал за свою собаку, ну и потом начал говорить за Бога, что вот Бог, я раньше вот думал, что Он действительно милосердный, а посмотрю, что Он вытворял с этим народом израильским, что Он ему дал такую горькую судьбу. Я, говорит, просто читал и не могу, как Он так может, зачем Он так делает. Я ему сказал, смотри, ты перед Богом даже не червяк. Ты легче пустоты. Это просто ты своим человеческим умом гордишься и думаешь, что ты что-то из себя представляешь. Но по сравнению с Вселенной, по сравнению с масштабами, которыми апеллирует Бог, ты вообще никто, ты пустое место. Это просто твой гордый ум хочет поставить себя, что ты такой прям важный персон. Бог делает то, что Ему нужно. Он никогда не сделает так, чтобы, вот как ты сделал, взял своего пса, потому что тебе не нравится его поведение. Ты взял его, лишил, как говорится, его естественных радостей, и все, и тебе хорошо, и псу хорошо. Вот. И ты считаешь себя таким, человеком гуманитарным, таким воспитанным, что ты никогда ничего плохого никому не делаешь. А ты по сравнению с псом чуть ли не, следующая ступень. А ты по отношению с Богом вообще никто. Потому что Бог – это Бог. И то, что Он делает, то, что Он делает, Он знает, что Он делает. И абсолютно все то, что происходит людям, конечно же, непонятно. Но Бог знает, что и как нужно сделать, чтобы был конечный результат. И я не имею уже много времени, но возвращаюсь к началу того, что я начал говорить, что Иисус Христос пришел на землю с одной единственной целью – создать нового человека, который должен устроить внутри себя он сам. И этот новый человек – это наша цель с вами. И откровение Иоанна, она объясняет, как стать этим новым человеком, что нужно сделать, и как эти новые люди потом подведут этот мир к своему логическому концу. Вот что изъясняет Священное Писание. Сейчас мы помолимся. Потом, пожалуйста, прошу вас, не расходитесь. Иен сильно расстроился, я не хотел его расстроить. Я думаю, что он потом меня поймет, когда я ему объясню ситуацию. Яна, ты сможешь рассказать, когда мы, скажем, закончим собрание. Тогда это уже неофициальная часть, и каждый, кто хочет что-то сказать, он может сказать. Ну, а сейчас, извиняюсь сильно, что все сумбурно, очень тяжело, очень сложно пробиться в это во все. И если бы вы знали, какие приходится, ну, испытывать атаки с разных сторон. Ну, такие просто, когда сам попадаешь в ситуацию, когда из-за себя стыдно, и когда все накручивается, и все это только из-за одного, из-за истины. Я знаю это точно. Из-за истины. Это сильно большая просто паника. Это ужас. И я знаю, что мы подбираемся к ключу, мы подбираемся к моменту, где есть открытая дверь, где есть возможность восхитить то, что написано здесь. И мы непременно будем участниками Царствия Божьего, если преподанное сохраним до конца. Если то, что открывает нам Господь, удержится в нас, и мы все-таки возьмем эти благословения. Да, это война, да, это просто... Конечно же, я не ожидал того, что... как это все будет закручиваться и как оно будет, ну, влиять так на ситуацию, что просто, ну, не найдешь никакого выхода и причины, не поймешь до конца, что оно на самом деле происходит. Но вот вы знаете, я уже это рассказывал, вот иногда доходишь до того, что не могу, Господь, не могу, ну вот не могу я, ну что ты со мной сделаешь, ну нет у меня никаких больше сил на все это. И вот ты понимаешь, что кто-то где-то со стороны дает тебе какую-то помощь. Вот. Молится кто-то, и сможешь раз. До обеда вот искал пятый угол и думал, что все, сейчас сердце не выдержит, сейчас все, конец. А после обеда торжество и удовольствие. Кто-то помогает, это факт, кто-то помогает. На земле есть много людей, которые имеют дух жизни. Они могут влиять на расстояние. И мы все равно прорвемся. Я не верю в то, что Бог открывает для того, чтобы это когда-то остановилось и ушло в забвение. Божья слава придет, и воля Господня будет исполнена так, как Он задумал. Вы также можете помочь мне, потому что Писание говорит, что вы обязаны молиться за тех, кто работает в Слове. Нужна помощь. И Писание еще говорит, что нужно оказывать сугубую честь тем, которые служат в Слове. Что это значит? Это не значит, что тут сейчас мы устроим какое-то чинопочитание и будем кланяться пастырю, там, ты же такой великий, ты такой важный. Сугубая честь заключается в том, что нужно держать баланс, не нужно опускать авторитет говорящего слова ниже положенной планки. Бог будет наказывать за эти вещи. Нужно держать ее на уровне, и это очень важный момент. Если кто-то даже к епископу приходит с каким-то словом против пастыря, он не имеет права принимать без двух-трех свидетелей, потому что это, если только он говорит слово, которое крайне важно, то там такие невероятные, такие всякие вещи, что ты к ним не можешь подобраться. Ты не можешь, и когда ты один, ты просто не в состоянии понять, что происходит вокруг тебя и почему оно происходит. Поэтому здесь надо больше мудрости и больше терпения, ожидания. Что касается откровения, дайте мне больше времени. Молитесь за меня, я выложу все то, что есть у меня на сердце. Тогда, я уже говорил это много раз, тогда останется меньше вопросов, очень мало вопросов. Я просто не могу, засветить всю картину, то, что я хотел бы осветить. Поэтому даже Майкла прошу, может быть, какое-то время, занимайся своими откровениями, не делай так, чтобы я на это тратил много времени и отвлекался от того, что я хочу сказать. И там дальше все это расставим по местам. Это все будет поставлено на место, потому что Бог этого хочет. Этого хочет Бог. Поэтому, если больше ничего нет у вас, давайте помолимся, и чтобы никто не расстраивался, потом Яна сможет сказать то, что она хочет сказать. Давайте помолимся. Господь милосердный, Владыка Святой, благословен Ты, благословено Твое имя. Я благодарю Тебя за Твою великую милость, которую Ты даешь мне. Я прошу Тебя по великому Твоему милосердию, влияй на нас так, чтобы всякая истина могла проникнуть в наши сердца, чтобы воля Твоя открылась, чтобы план Твой божественный был нашим достоянием, и чтобы мы шаг за шагом шли к восхищению тех благословений, которые есть у Тебя. Ты призвал нас к победе, и мы будем победителями именем Твоим. Мы будем наступать на всякую тьму, и все, что сделала тьма, Ты будешь использовать нас для той святой мести и для того святого служения, которое очень скоро откроется на этой земле. Благослови каждого из нас. И дай нам, Господь, всякой здравости во имя Твое просим, и для славы Твоей просим. Наш Бог, аминь. Аминь.